Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00. Значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно, медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. Те, кто нас слушает в записи, не знают этого, а те, кто нас смотрят, видят то, что наш гость уже радостно машет рукой и заряжен позитивом. Но всему свое время. Сейчас мы его, конечно, обязательно представим. Нельзя не представить такого человека. Я, как всегда, начну с преамбулы. История российского геймдева, то есть индустрии создания компьютерных игр, очень терниста и полнится большими триумфами, страшными ошибками и множеством легенд. И никаких сомнений нет, что историкам компьютерных игр предстоит еще много раз переписывать летописи, чтобы никого не потерять, ничего не забыть. Последние 3 года, как казалось, вообще решающая эпоха для всей игровой индустрии. И, как полагается великим свершением, жемчужины обычно рождаются в условиях не самых благоприятных. И особенно важным моментом в любом молодом искусстве, а игры, безусловно, искусство очень молодое, является переход деятелей из других сфер, из мира литературы, философии, антропологии, точных наук. Звездочкой на праздничной елке этой вот сложной структуры становятся продюсеры и пиарщики, маркетологи, которые помогают произведению дойти до массового пользователя. И вот тогда искусство начинает рожать такие произведения, как то произведение, о котором мы, собственно, сегодня и говорим. Привет всем, слушатели подкаста «Гиг-зона» от Теос Медиа. И у нас в виртуальной студии я, ваш хост, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин. А у нас в гостях сегодня человек профессии нового формата, очень важный для всех молодых и даже опытных разработчиков игр, уже 9 лет отчаянно сражающийся на поприще периферийной части разработки игр. Это Владислав Коробов, основатель и руководитель проекта welloveplayers.ru. Привет, Владислав.
.com, не .ru, Олег.
Да, серьезно,
.com? Добрый день, да, .com.
Хорошо, что мы это сказали, такой welloveplayers.com, основатель и руководитель проекта. Я уже настолько, видимо, привык писать .ru, что у меня уже руки сами пишут .com, в смысле .ru. Мы собрались сегодня поговорить об игре «Кужлевка», которая стала результатом совместной работы московского дуэта «Callback», двух дарований, игродела из ВШЭ и сценариста из ВГИКа. Молодые студенты запустили игру «Кужлевка», которая сейчас очень позитивно принимается критиками, и я бы на самом деле назвал ее больше даже экспириенсом или философским экспериментом, чем просто дал какое-то определение игровому жанру. Но прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю всем нашим слушателям, что мы существуем только за счет вашей поддержки. Это может быть лайк, репост, комментарий, а также донат. Если вы считаете нашу работу важной и интересной, то мы всегда рады почувствовать лучи вашей горячей поддержки. Ну а я задаю первый вопрос нашему гостю Владу. Влад, вот что помогло тебе поверить в Кужлевку, взяться за ее раскрутку? И как ты вообще разделяешь талантливое начинание и то, за что браться ты бы ни за что не захотел?
Ну, когда до меня дошла демо-версия «Кужлевки», она мне очень напомнила игру, которая, по-моему, пару лет назад до этого вышла, которая называется «Черная книга», вот, которая мне очень зашла. Да. Своей атмосферой, которая понятна только там славянскому-русскому человеку, да. И, собственно, с первых минут я прям кайфанул и от озвучки, и от арт-дизайна. И, собственно, я предложил ребятам, говорю, ребят, давайте я вам помогу с пиаром и маркетингом.
А насколько вообще тяжело работать сейчас в пиаре и маркетинге? Ну, как изменилась ситуация, да, за последние годы? И как ты вот вообще видишь, какие игры сейчас реально выходят в топ? Особенно, когда мы говорим про инди-разработки. Кужлевка — это, несомненно, инди-игра. Совершенно независимая студия, блестящая работа вот уже упомянутых ребят. Олег и Аскер, передаем вам привет, если вы слушаете замечательное выступление с Владом. Просто мне кажется, да, вот я еще 7, наверное, назад начал говорить о том, то, что вообще-то как бы все славянские, русские и вообще всех, на самом деле, народов нашей огромной необъятной страны мотивы, они сейчас на рынке будут трендовыми. То есть вот отказываться от них ни в коем случае нельзя. И когда я видел какие-нибудь русские проекты, которые откровенно копируют японщину, то есть, ну, прям, я, конечно, ни в коем случае не критикую аниме, это действительно классный жанр, но когда ты делаешь что-то российское, да, и начинаешь полностью уходить в японщину, вот вообще там в социальном смысле, в плане отношений, в плане фраз и так далее, ну, например, просто как пример, то мне кажется, ты начинаешь проигрывать автоматически тем, кто реально японец и реально делает игру про Японию в японском жанре. И когда мы говорим про русскую разработку, то гораздо выигрышнее она будет, если ты будешь, как писать, не знаю, рассказ, статью. Ты должен писать про то, что знаешь. Если ты начинаешь выдумывать что-то, ты превращаешься в какого-то такого писателя-фантаста, а это жанр очень скользкий. И вот, соответственно, вопрос, насколько сильно меняется сейчас вообще мышление инди-разработчиков, и насколько легче, сложнее сейчас работать с пиаром, с маркетингом вот, русских проектов.
Ну, в первую очередь, Олег, ты прав. Сейчас начинается такой тренд в сторону наших собственных традиций, особенно после начала специальной военной операции, когда большинство издателей крупных просто ушли с российского рынка, и напрямую ты не можешь там спокойно ввести свою карточку в Steam, да, и купить игру, которая тебе нравится. Помимо этого, большинство крупных игр, в принципе, не появляются в списке игр в твоем магазине в Steam, и нужно искать какие-то обходные пути, а обходные пути — это уже не про основную аудиторию игровую, а именно про core-аудиторию, хардкорные игроки, которым прям вот нужно поддерживать свою коллекцию в Steam, и они найдут любые способы, чтобы просто эту игру получить в Steam. Сейчас появилось огромное количество покупателей, которым просто не хочется факаться там, с вводом, там, с пополнением кошелька в Steam через Kiwi, да, через казахстанский Steam, вот это вот все. Они просто хотят вот, там, зайти в условный VK Play, да, ввести свою карточку, купить и играть вообще без проблем. Поэтому сейчас вот на фоне такой, скажем так, пустыни, где нету больших ребят, да, со своими крутыми играми, с большими бюджетами, появляется много-много-много возможностей для инди-проектов, собственно, делать проекты со своими идеями, со своей культурой. Опять же, сейчас вот эта культура западная, да, там, «Звездные войны», вот это все, блокбастеры, они уходят потихонечку, так как аудитория основная уже их в основном не покупает в Стиме. Поэтому они хотят что-то другого. А мы не можем просто так сидеть без какого-то интертеймента в России. И, следовательно, либо мы идем на торренты, либо мы ожидаем чего-то нового от своих ребят, либо мы идем по азиатскому варианту, то есть там игры из Китая, да, тот же самый Genshin Impact, вот это все. И, собственно, играем в их игрушки. Как-то так. С точки зрения пиара, ну, наверное, сейчас сложнее найти на Западе каких-нибудь инвесторов-издателей, потому что санкции, сложно деньги отправлять, плюс еще есть такой вот политический фон, что не каждый хочет сотрудничать с русскими, если у тебя там русская фамилия, всякое такое, поэтому все как-то пытаются вот эту тему обходить, вот. Поэтому сейчас приходится либо искать инвесторов в России, либо в Китае, те же самые там Tencent, не знаю, NetEase, кто-то такие, вот, и, собственно, работать. Наша миссия сейчас — это помогать отечественным разработчикам не париться, собственно, с маркетингом, с пиаром, да, то есть спокойно разрабатывать игры. Мы им поможем донести информацию об их игре на Запад, на Восток и, собственно, по России. Вот.
Я тут, конечно, прям у меня сразу угольки такие на стуле у меня появились. Мне хочется сразу поподробнее поговорить, на каком этапе разработчик должен прийти к weloveplayers.com. Вот в какой момент, на каком этапе своей разработки он должен обратиться к вам?
Когда уже есть какая-то демка. Либо концепт игры, ну, то есть в который уже можно поиграть с вертикальным срезом игры. На мой взгляд, конечно, это в зависимости от размера игры. Маркетинговая кампания там проводится в течение 6 месяцев в идеале. Вот. И помимо этого к ней еще нужно подготовиться. А если у разработчика нет инвестиций, и им нужны где-то найти деньги на маркетинг, то бишь на наши услуги, то нужно еще потратить 1-2 месяца на поиск инвестора. Вот, либо выйти на условный Kickstarter, например, там, или куда-то еще.
Вот это сложно по поводу инвестора, мне кажется, потому что я так понимаю, что у людей, у которых большие деньги, у них еще не очень выработалось понимание того, как работают компьютерные игры. То есть это, на самом деле, та же проблема, с которой мы в 90-е нулевые сталкивались. То есть когда разработчики-то отечественные уже были, и рынок уже был, и уже даже талантливые разработки были, не просто талантливые, да, которые действительно ну, потом найдут свои отголоски еще не в одном проекте западных там, и восточных разработчиков, но, тем не менее, как бы вот инвестиции из-за плохих людей, они не давались. Потому что появлялись люди, которые говорили, да, мы сейчас сделаем компьютерную игру. Это не только в компьютерных играх было, да, это везде, это и в кинематографе, такое распространение троп, и в мультипликации. Когда приходят и говорят, что вот у нас есть, там вот это будет, и там вот такие вот у нас там летающие там корабли, и вот у нас здесь такое вот раз, и вот здесь такое, и вот у нас такая вот целевая аудитория, будем продавать. И деньги дают, а потом разработчик просто сливается. А как сейчас вот скажи мне, пожалуйста, можно ли сейчас реально найти инвестора на отечественном рынке? С каким хлебом и солью надо приходить вот это вот как так?
А сейчас вот про нынешнее время с тобой изначально не согласен, то есть сейчас это проще найти инвесторов, потому что, опять же, полно западных компаний просто ушли сейчас. И не присутствует на территории России и СНГ. Вот. Следовательно, у нас освободилось большое количество инвесторов, которые не знают, куда деньги, собственно, свои пустить, вложить. Вот. И мы можем сейчас в публичную информацию в интернете найти про то, как владелец, по-моему, ВК Play или ВК отмечал, что все шикарно с продажами Atomic Heart, они там уже 100-500 раз отбились их вложения, да, вот в эту эксклюзивную сделку с выходом в ВК Play. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю сейчас, если ВК Play будет поддерживать вот эту вот топку у них с играми в их магазине и будет поддерживать функционал в их собственном сторе, то инвесторы найдутся. Плюс у ВК Play тоже есть свой сайт, где они занимаются инвестициями. Любой человек, любой разработчик, если у него есть презентация, даже презентация, не обязательно иметь демку, но в идеале, конечно, иметь демку, они могут зайти к ним на сайт, рассказать о себе, загрузить туда презентацию и, собственно, ожидать ответа. Возможно, они тоже согласятся на инвестиции. То есть я думаю, сейчас, даже если ты... разработчик, не найдешь кого-то в России, ты можешь связаться с ребятами на Востоке, в Китае, в Южной Корее, чуть не сказал Северной Корее, вот как-то так. А с чем туда приходить, опять же, я сказал, презентация желательно на русском и английском языке, желательно, чтобы у тебя была рабочая демка и видео геймплея, как ты там играешь, то есть чтобы человек не тратил там 3 часа, чтобы понять, что вообще у тебя за проект. Он сразу посмотрел геймплей, он посмотрел презентацию, все хорошо. Если его интересует, он тебе даст какой-то фидбэк. Вот.
Ну, вот так, так вот, во всеуслышание, дорогие друзья, что сейчас надо просто ковать, делать, производить, а там уже хороший продукт найдет свой выхлоп обязательно.
Олег, про ковать и производить. Мы сейчас видим в YouTube полно рекламы от всяких там школ, онлайн-школ там по программированию, да, по моделированию, чего только нет. То есть у нас сейчас спецов в России будет полно, и не все причем уехали после СВО. Поэтому рабочих рук полно. Главное только делать, потратить какое-то время на свою идею, на свой концепт и дальше уже искать инвестиции.
Просто, мне кажется, знаешь, есть такой остаточный эффект, типа там долгое время, так как это не раскручивалось, то сейчас это, по сути, для нас заново открывающийся рынок. И молодые специалисты, хорошо, когда вот, да, есть там наши уважаемые авторы Кужлевки, да, которые, ну, во-первых, начали над этим работать еще 3 года назад, то есть еще до того, как там начались большие вот эти колебания все рынка. А, во-вторых, как бы один из разработчиков все-таки учился на разработчика игр, поэтому у него легче было понимание того, как игры делаются, как их вообще создавать. И интересно слушать разговоры ребят, когда вот они вдвоем рассказывают про Кужлевку, что они совершенно по-разному ее воспринимают, потому что сценарист игры воспринимает ее, ну, даже не совсем как игру, да, он воспринимает ее и не совсем как литературу, хотя, конечно же, ну, здесь такой, знаешь, долгий спор из вот уже академической среды, когда занимаются люди изучением геймдева, да, когда пишут большие доклады, что является нарративом, что является игрой, что является там рассказом, что является экспириенсом, как жанр вообще определять. Вот для меня кружлевка, мне кажется, что это, конечно, такой, ну, вот в прямом смысле экспириенс, да, то есть опыт, который ты получаешь благодаря тому потустороннему миру, пространству, которое строит вокруг нас кружлевка. Я не могу сказать то, что в кружлевке там абсолютно гениальная какая-то графика, но она там и не нужна на уровне AAA проектов. Она достаточно цеплючая уже в рамках своей истории. То есть там все как-то, вот мне кажется, очень-очень правильно друг к другу подходит. И сценарий, и графика, и геймплей, и история, и музыка, и озвучка, конечно же, безусловно. А хочется услышать тебя, как ты воспринимаешь кружлевку, на каком уровне, что такое для тебя кружлевка. Потому что хочется услышать, да, знаешь, как вот в твоем сердце она изначально отозвалась. Ты уже сказал о том, что ты сразу ее полюбил. Хочется узнать поподробнее про это.
Это кружлевка для меня в первую очередь. Это история, сюжет, который позволяет тебе подумать, что мы сделали правильно в России, да, и в СССР, что мы сделали неправильно, какой путь мы можем дальше выбрать и к чему это может привести. Вот, с точки зрения игровых механик, я бы не сказал, что она какая-то суперглубокая для меня лично. Вот, но прикольно то, что там есть большая вариативность диалогов, то есть. И это какой-то тебе результат в итоге в конце игры дает. Это тоже очень хорошо. Я как любитель ролевых игр, там Mass Effect, Dragon Age, я прям вот это очень сильно люблю.
Ты сравнил с матрешкой, с их черной
Мартёшкой.
Книгой. Мартёшкой. Я, да, все время да. Ставлю РТ. С Мартёшкой их черной книгой, но так-то, в принципе, у них, конечно, немножечко разный там исторический срез, да, и немножечко разные тематики. А что ты видишь, какую общую вот нить у них?
Оно про Русь, про русский дух. То есть это понятно, на мой взгляд, только нам. Вот как Atomic Heart сейчас вышел, да, кружлевка, черная книга, это гигантский подарок именно русскому игроку. Просто, ну, это вот наше, это, ну, ты читаешь, там слушаешь это все, ты кайфуешь от этого. Это наша культура, и это круто.
Это, кстати, наверное, то, что мы как раз очень долго не понимаем, не силимся понять, что в этом как раз фишка, когда ты делаешь про свою культуру какое-то произведение, потому что пользователь зарубежный благодаря этой игре получает не только фан какой-то, но и вот это вот ощущение поездки куда-то. То есть я познакомился с другим мозгом, с другим человеком, с другим менталитетом. Вот что-то такое есть пресловутое заезженное слово «менталитет», но оно работает, оно правильно работает. Mm-hmm. Почему у нас, возвращаясь там к тематике, ну, давайте не брать аниме, давайте возьмем что-нибудь там типа какой-нибудь сеттинг там вот чисто европейского фэнтези, да, когда мы видим всех этих рыцарей, эльфов, фьорды, драконов, то есть вот чисто говорим про европейское высокое фэнтези с сеттингом европейского средневековья. Мы поэтому от этого кайфуем, потому что это не похоже на наш мир. И на самом деле, если, ну, вы покажете российский мир иностранцу, а мы знаем то, что за рубежом очень-очень-очень плохо с получением информации о других культурах. Это очень часто выражается в их попытках изображать то, о чем они не знают, в очень странном виде. А как раз вот здесь у вас дополнительный, как мне кажется, эффект того же самого маркетинга, да, того же самого пиара. Возможность увидеть вообще другой мир, который находится, тем не менее, казалось бы, тоже на земном шарике. То есть, Влад, ты вот разделяешь мнение, что нужно вкладываться сейчас в такие русские истории. Ну, может быть, не мы говорим не только, конечно, о славянах, ни в коем случае, мы говорим вообще об всем. То есть, на самом деле, очень хочется увидеть что-то и в кавказском сеттинге, и хочется, конечно, увидеть что-то про народы нашего Дальнего Севера. И сейчас, кстати, замечательная мультипликационная работа выходит про Хабаровский край, адмирал Невельской тоже потрясающие картины рисует нам будущие авторы. Ты вот считаешь, что нужно тоже согласен с тем, что надо в это вкладываться?
Нет, я согласен, не согласен с тобой, Олег. Я согласен с тем, что нужно вкладываться в проекты сейчас, которые делаются там в России, да, в Беларуси и так далее. Но они не обязательно должны быть про нашу культуру. А вот тот же, например, Potioncraft, который пару лет, по-моему, назад вышел, mm-hmm. очень хорошо зашел, вроде от питерских ребят, но он вообще ни капли не про Русь. Не про нашу культуру. Mm. Это просто клевая игра. Делайте клевые игры, и, собственно, они понравятся народу. Вот и все. Поэтому тебя... вот я хочу добавить, не совсем согласен с тем сейчас... Окей, про верхи поговорим чуть-чуть, максимально Давай. Вот так обтекаемо. У нас очень хорошее сейчас финансирование там фильмов, которые нас стимулируют быть патриотами и так далее. Про войну, вот про это все. На мой взгляд, если мы хотим поддерживать нашу культуру, то не обязательно поддерживать проекты именно там про войну, про патриотизм, вот это все. Культура — это то, что ну, делают наши соотечественники на нашей территории. Оно может быть про космос, оно может быть про что угодно. Но если оно сделано круто, это уже автоматически наша культура. Вот. И я считаю, что нужно поддерживать именно креативных ребят, вне зависимости от того, про что игра или там, про что фильм. Вот и все.
Знаешь, вот меня как... Я очень много думаю по поводу того... Я, конечно, хотел бы там когда-то в жизни своей выпустить свою компьютерную игру и все время... Не обязательно даже компьютерную, пускай просто какое-то такое большое красивое произведение. Я часто об этом думаю, но все время... Вот у меня просто такая душа, как душа пионеров, ну, в смысле, первооткрывателя, что мне хочется открыть что-то такое вот вообще, что ну, никогда еще не было. Какая-то абсолютно новая тема. Я в очередной раз, да, сталкиваюсь с тем, насколько сложно найти то, чего никогда не было, потому что в разрезе вот, да, там, того, что сейчас выходит на отечественный рынок, из инди-разработок, по крайней мере, которые можно связать, ну, с тем, то, что вот... в чем чувствуется русскость, да, какая-то вот эта вот работа менталитета, я вижу, что все время мы вклиниваем, если не брать войну, да, если не брать вот эту вот военно-патриотическую историю, потому что по ней, как ты уже заметил, да, очень много делается, ну, очень-очень много делается, и у нас и военно-патриотическому воспитанию просто само по себе очень много посвящено, то есть там вспомнить ту же самую Юнармию, там, и огромное количество других молодежных движений, и как это все поддерживается. Вот если не в эту сторону, да, смотреть, а искать что-то новое, то я сейчас вижу то, что на рынке очень много, можно даже выделить как основные такие темы, это, ну, во-первых, мистика, да, какая-то, скажем так, сказочность слэш-мистика. А второе — это конспирология, и третье — это инопланетяне. И реально вот какой проект не возьми, а так или иначе они будут сталкиваться именно с вот этим. И просто интересно, ты ли встречал какие-нибудь проекты, которые не утыкаются вот в эти вот три мотива? То есть не в инопланетян, не в... Ну, то есть не в что-то космическое, инопланетное, не в мистику-сказочность и не в теорию заговора, там, какую-нибудь конспирологию и так далее. То, что, ну, Atomic Heart, как бы это сложно сказать, да, типа...
Ну, тут высокие технологии. Potioncraft, может быть, не про одно из твоих перечисленных, да, перечисленных тобой элементов, но на самом деле, я думаю, твоя теория, гипотеза имеет место, имеет право на существование. Мне кажется, да, то есть у нас даже сейчас несколько проектов есть еще параллельных, да, из России, и они либо про космос, то бишь про инопланетян тоже, мистика, наша славянская культура и хоррор.
Хоррор, конечно.
Хоррор, ну да. То есть, да, согласен, есть такое.
И вот я просто в какую же степень... Вот просто хочется, знаешь, что-нибудь... Вот, может быть, бытовуху, да? Казалось бы, можно было бы раскрывать. На чем строится...
Олег, у нас есть прекрасный проект, по-моему, «Бег по гаражам», который недавно вышел в Стиме. Вот что-то я там за 48 рублей. Ну все, тут ни инопланетян, ничего нет, ни хоррора. Поэтому, да, пожалуйста.
Там экспириенс упущенного детства, да, которого многих, да, уже нет. Я прям вижу, да, этих таких, знаешь, огромных дядек бородатых уже таких с серьезным состоянием, которые такие, вот в детстве было по гаражам-то бегать, и включают эту игру, и давай там в VR, особенно когда разовьется еще VR, то это будет вообще фантастика.
Кстати, про VR я Олегу еще там задолго до выхода игры говорил. Игра бы Кужлевка шикарно бы смотрелась в VR. Просто ты большинство времени сидишь на одном месте за столом, а графика тебе позволяет спокойно в VR это все сделать.
Да-да-да.
Чувствовалось бы офигительно. Плюс еще можешь курить, там вот это все шикарно было бы. Может быть, когда-нибудь в будущем она и выйдет в VR. Надеюсь.
Ну да, потом вот эти вот стримы, когда типа на зеленке сняты руки человека, и потом они перенесены еще в игру, как это делал один замечательный молдавский обзорщик игр. В какую сторону... Так, то есть, значит, у We Love Players сейчас в разработке loveplayers.com, как правильно мы уже выяснили это, в разработке сейчас несколько проектов. Можешь ли ты с нами поделиться, вот какой-нибудь такой сникпик на словах, рассказать, чего ждать интересного на рынке сейчас? Если это, конечно, прям не запрещенка какая-то, ты не связан.
Ну, есть пара проектов, про которые я могу рассказать. Да. Первый проект — это «Дети плесени». Мы сейчас в процессе разработки страницы для игры в Стиме. Вот, после публикации уже начнется активная маркетинговая кампания. То есть маркетинговые стратегии, вот это все у нас уже сделано, контент-планы, вот это все. Соцсети тоже зарегистрированы. Скоро это все более громко будем пушить, там, в СМИ и так далее, с инфлюенсерами. Игра похожа на Disco Elysium и Pentiment, я бы сказал. Ты играешь за девочку, живешь в деревне, в которой очень странные такие вот хоррорные, страшные есть традиции. Про конкретные традиции я говорить не буду, вот. Но в этой деревне живут только одни дети. И там история про всякие жертвоприношения, вот это все, тоже в таком славянском стиле, я бы сказал. Это первая игра. Вторая игра сейчас называется Beyond the Darkness. Игра в стиле, я бы сказал, Little Nightmares от наших разработчиков, кстати, от друзей. Точнее, игру создают друзья, ребята из Кужлевки. Вот, собственно, их близкие коллеги, тоже студенты. Вот, ты там играешь за маленькую девочку, которая там пытается бороться со своими кошмарами, и можешь драться, там, как-то выживать и драться с монстрами с помощью света. То есть ты подходишь к лампочке, у тебя с собой там маленькая лампочка такая масляная, ты туда набираешь с другой лампочки свет, и, собственно, этот свет тебе позволяет какое-то время быть в безопасности. Если на тебя там кто-то бежит, ты можешь этим светом кого-то там из монстров убить. И вот как-то так. Все игры сейчас у нас нацелены на сценарий, я бы сказал, вот, и на атмосферу.
Вот это, мне кажется, как раз в этом тоже русскость проявляется какая-то. Мы все-таки нация, когда-то мы были самые читающие.
Да.
А уж интересные истории рассказывать, это мы вообще, в принципе, любим. Чем интереснее история. А еще, ну, вспоминая просто про общность менталитета, вообще все, что начинается от Восточной Европы и дальше уходит туда, в сторону восходящего солнца, просто вспоминается пример отца всего аниме, Осаму Тедзуки, который, когда понимал то, что все очень плохо с мощностями для производства аниме в послевоенные годы, ну, как вы понимаете, как, надеюсь, знают наши слушатели, во Второй мировой войне Япония проиграла, если что, денег не было, была тотальная разруха, и нужно было во всем этом, тем не менее, создавать культуру, продолжать создавать какой-то культурный код. И Осаму Тедзуку понял, что в плане финансирование именно мощностей производственных, делать что-то очень красивое в стиле Уолта Диснея не получится, потому что просто нету таких возможностей, нету ненужной кальки, нету ненужных там инструментов, нету людей. Влад хвастается обложками.
Я в теме.
Осаму Тедзука решил... Тедзука, как сложно сказать, где ударение в японском языке. Он решил, что во главе будет стоять сюжет. Вот если сюжет интересный у истории, то тогда она привлечет народ. Дальше уже достаточно, ну, как-то сделать более-менее приличный визуал, и все будет работать. И, собственно говоря, так вот и пошло, и поехало. Он научил свою студию экономить на материалах, научился использовать одни и те же, там, как говорится, бэкграунды фаны, научился использовать те же самые кадры, вставлять из мультфильма в мультфильм. Потому что зрителю, по большому счету, все равно зритель пришел на самом деле за историей. Возвращаясь к разговору о нарративах. Друзья, вы слушаете передачу «Гигзона», подкаст «Гигзона» на Теос Медиа. У нас в гостях основатель и руководитель компании проекта weloveplayers.com, которая помогает развиваться в плане маркетинга всем молодым хорошим дарованиям, Влад Коробов. Я напоминаю всем то, что мы существуем только на «Гигзона», существует только благодаря вашей поддержке, дорогие друзья. Комментарий, лайк, вопрос, что угодно поднимет нам настроение. Ну и если уж вы решили донатить, то от нас вам низкий поклон. Спасибо большое, что нас поддерживаете. Продолжая разговор, да, по поводу... Вот, Влад, насколько ты вообще видишь сейчас интерес к инди-проектам? Ну, я вот от себя, да, скажу, что я не фанат ААА вообще. То есть я не люблю суперреалистичность, да. Меня это все... Вот человека, который вырос там на приставках Денди в свое время, там, на графике геймбоя, то есть он, ну, вот такой простой графики, для меня игры, они такими, наверное, заморозились. Я когда вижу, типа, суперреалистичную графику, я не понимаю, зачем мы это делаем, да, потому что, ну... Реальный мир я и так могу посмотреть. Если я захочу посмотреть на реальных там эльфов там, или орков, или сталкеров и все такое, я сгоняю на ролевку какую-нибудь. Вот просто ролевых игр полно, по крайней мере, в России. Я просто поеду и поучаствую в этом вживую. И мне как раз гораздо всегда были интереснее проекты там, на уровне Undertale, да, когда графика остается графикой, когда игра остается игрой. То есть больше вот такого... не реалистичности, да, а больше индюшности какой-то вот такой именно в плане не супер раскачанного визуала. У тебя какой взгляд на это? Типа инди или ААА? То есть что реально интереснее игроку?
Для начала хочу тебя спросить встречный вопрос. Сколько у тебя примерно наиграно часов? Ну, окей, не часов, лет. Типа сколько ты уже играешь в игры? И сколько у тебя игр... в твоей коллекции?
В Стиме, в коллекции в Стиме. Давай сейчас тогда подумаем. Потому что ВК Плей я до сих пор, я честно признаюсь, да, при всей своей там патриотичности и так далее, я до сих пор не активировал ВК Плей. А я объясню, почему. Потому что просто там вот с как раз там 19-го года, когда я, ну, даже, наверное, пораньше, там, с 17-го года, когда я активно уже начал работать с молодежью и... Вообще профессионально развиваться, да, я как раз времени на игры становилось все меньше и меньше. То есть, если мне нужно что-то поиграть, то я как раз вот там целенаправленно либо прохожу на Ютубе, как говорится, да, либо, ну, редкий случай, когда я реально покупаю игру. Но, тем не менее, за там весь период времени игры, знаешь, которые вот это вот однажды поиграю, у меня скопилось в коллекции 517 штук. То есть, если бы, наверное, сейчас ничем не ограничивалось, я бы продолжал вкладываться в это деньги. Я недавно смотрел, сколько я реально денег потратил в Стиме. Я никому не советую однажды залезть вот в настройки своего аккаунта и увидеть, какую сумму вы потратили, потому что это очень сильно ударяет по настроению.
Главное, жене не рассказывать.
Наверное, я поэтому и развелся, да. Вот. Часов наигранных... Слушай, а где мы смотрим часы наигранные? Вот это вот я что-то не помню.
Ну, там только по каждой игре, наверное.
Да, наверное, по каждой игре. И самая такая... Это, по-моему, когда мы смотрим наш профиль, да, тогда мы уже узнаем...
Ну, не суть. Со скольки лет
620 игр. У меня, кстати, неправильно обратил, 620. А играю я, ну, вот прям с малых лет. То есть вот. Там с 4 с 5.
Моя мысль в чем? Мне кажется, чем больше ты... повстречал игр за свою жизнь, да, и чем больше у тебя игровой опыт, тем у тебя такой, тем скорее у тебя меняется игровой вкус, и тебя уже не привлекают никак там большие ААА-игры с реалистичной графикой. Тебе хочется чего-нибудь особенненького, такого утонченного, вот, чтобы вот оно тебе только нравилось. И пускай там будут пиксели, но там будут офигительные идеи, да, и они тебя будут уже удивлять. Я прошел через то же самое, у меня около 800 игр в Стиме, причем я играю не только в Стиме, у меня там и Oculus 2, и, Oculus Quest 2, и там PlayStation 4, Nintendo Switch, вот, поэтому и на PS Vita играл в свое время, И сейчас как бы я для себя понял, что мне там интереснее уже такие маленькие игры, пиксельные. Я вот недавно только в рогалики начал играть. Раньше я их вообще не понимал, а сейчас как понял. Вот. Поэтому чем вот больше у нас такой аудитории, которая хардкорная, тем она более заинтересована в инди-проектах. Если мы встречаем, там, если мы посмотрим на человека, который просто играет там 2 часа в неделю, да, он вообще раньше не играл, ему чисто вот так вот расслабиться после работы, он, конечно, купит PlayStation 5 и будет играть в эксклюзивы от Sony, которые очень дорогие, возможно, там игровая механика не самая глубокая, да, но ему будет по кайфу, красивая картинка, там, много всяких спецэффектов, вот этого всего.
Ну, чисто релакс такой визуальный,
да,
зрелище.
Да, да, да.
Заработал на хлеб, пора и зрелище, да.
Да, потупил, посидел, красиво все происходит, ты молодец, дальше пошел детей воспитывать там или жену воспитывать, кто как хочет. А что касается основной сейчас аудитории в России, я даже не знаю. Но смотри, большинство AAA-проектов ушло сейчас. Либо ты их там дожидаешься на торренте, да, не дай бог, и скачиваешь бесплатно, играешь, либо надеешься там, что оно выйдет в ВК Плей, либо ты факаешься с Kiwi-кошельком и пытаешься как-то вот найти обходные пути, но при этом это тоже будет дороже. Поэтому люди, наверное, сейчас больше времени тратят на инди-проекты, потому что они не ушли никуда из Тима спокойно, ты можешь купить большинство проектов, если они, естественно, не принадлежат какому-нибудь западному издателю крупному, который просто запретил продажу их. Там редко ты встретишь Денува, если захочешь, ты найдешь где-то в интернете бесплатную версию этой игры, тоже поиграешь. Поэтому, я думаю, у нас сейчас идет как раз рост в сторону Индии, и опять же, если мы... думаем на тему того, что сейчас AAA-индустрия загнивает. А загнивает в каком плане? Она, вот эти крупные компании а-ля Electronic Arts, Ubisoft и так далее, они никуда не денутся, скорее всего. У них деньги не закончатся. Они просто хотят поменять свою целевую аудиторию. То есть раньше это была целевая аудитория людей, которые любят крупные дорогие игры, блокбастеры и так далее, и они сейчас остались там, им по 30-40 лет, да, они все ждут и ворчат в интернете то, что почему наши любимые AAA-компании делают какие-то мобильные донатные помойки и всякое такое. Мы хотим, вот как раньше Mass Effect 2, 3 выходили. Вот, и, собственно, эти крупные компании уйдут плавненько в свой сегмент там новой аудитории, которая любит дрочилки и донатные помойки, вот, и, возможно, там редко раз в год вот выпустят какую-нибудь там Star Wars Jedi Survivor, да, и все, и пускай вот наша там вот 10% старой аудитории отвянет от нас, хотя и сейчас не отвяли, потому что они выпустили ее, собственно, вообще не тестируя. Вот.
Это интересно, конечно.
Да. И вот они плавно уходят вот в эту свою стезю, да, с мобильными донатными помойками. А при этом игры B-класса и компании B-класса, они растут. И запрос все равно вот на эти крупные дорогие проекты есть. Привет, Atomic Heart, который, собственно, 35 тысяч онлайна в Стиме, по-моему, на пике получил. Они не хотят заработать все деньги мира, они просто вот есть спрос, они дают, собственно, что аудитория хочет, и таким образом, мне кажется, вот эта AAA-индустрия, она переродится, то есть B-класс компании перейдет на уровень AAA, AAA-компании, которые сейчас Electronic Arts и так далее, они уйдут в мобилки, либо вообще чем-нибудь другим будут заниматься, а инди-проекты, они тоже подрастут, как бы, ну, нарастит себе маржу, жирочек подрастет, и, собственно, тоже будут более такие игры B-класса делать. Ну и, следовательно, опять же, мы говорим то, что у нас сейчас очень много народ, который ходит на всякие онлайн-курсы, да, по программированию и так далее, и они тоже начнут свои игры делать, которые будут тоже инди, без бюджета.
Хотел, знаешь, еще по поводу какого среза индустрии тебя спросить. Я думаю, что это щепетильно, опять же, говоря про национальную вот какую-то культурную концепцию, да, то, что у нас вообще в стране происходит. Потому что понятное дело, что все страны, все регионы, они все друг от друга отличаются подходом, взглядом, так называемой вот этой вот, да, повесткой сегодняшнего дня. Ну, то, что можно увидеть, да, то, что происходит на Западе, как они меняют рынок там под определенные требования общества и маркетинга, да, соответственно, от того, как общество чего хочет, куда стремиться. И у нас в стране тоже, в общем-то, есть, да, определенная там запрос аудитории, и его в определенном ключе нужно реализовывать. И мы всегда сталкиваемся с гендерным вопросом, гендерным не только в плане полов, да, но и в плане возрастов. А вот, например, да, там в мире анимации, в мире кино вообще, есть очень большая проблема подросткового контента. То, что есть для детей, да, продукция, есть для взрослых продукция, а вот для среднего, да, промежутка подростков продукцию делать очень тяжело, потому что подросток — это вообще такая фигура неоднозначная всегда, каждый буквально свой час неоднозначная. И в играх, как мне кажется, всегда было легче в этом плане, потому что подростки больше играют в игры, чем там, например, смотрят фильмы, по крайней мере, сейчас, как мне кажется. А во-вторых, есть как бы проблема... Точнее, не проблема, да, есть дискуссия вокруг женского гейминга, потому что мне всегда казалось то, что у нас в стране девушки играют ничуть не меньше, чем молодые люди. То есть я... Для меня никогда не было проблем. Я когда встречаю на всяких там форумах, чатах и так далее вой по поводу того, что, типа, я не могу себе найти девушку с похожими интересами или что-то в этом роде. У меня вот никогда такой проблемы не были. То есть все женщины в моем окружении, все играют в игры и с большой любовью играют в игры. И, более того, тоже задумываются по поводу того, чтобы заняться разработкой игр. И женская рука очень часто чувствуется в различных разработках. Вот как ты видишь в нашей стране реализацию направлений именно игр каких-то вот подростковых и игр, которые, может быть, есть ли в этом смысл вообще делать игры, которые будут направлены конкретно на женскую аудиторию? Или, может быть, у нас как раз вот это вот никогда такой задачи не стояло и не было, потому что все играют во все?
Мне кажется, вот... Та аудитория, которая переходит от ребенка, да, к взрослому человеку, скорее всего, она будет продолжать играть на телефоне, либо в какие-то free-to-play игры на компе, если у него есть комп или у нее. Вот. И дальше, когда он уже станет постарше, у него он. Количество игр, в которые он поиграл, даст ему какой-то вкус свой личный, тогда он уже пойдет за чем-то более глубоким, чем-то интересным, а-ля там вот опять же инди-проекты типа Кужлевки, да, какие-то крупные проекты, хардкорные там на геймпаде, вот это все.
В общем, да, подросток, наверное, Кужлевку-то и не поймет, наверное.
Не поймет, не поймет, к сожалению. То есть тут от 25 и выше, мне кажется, будет приятно поиграть.
Такой даже высокий ценз, ты прям ставишь 25+. Ну, там реально, там, конечно, лучше...
Я по себе сужу, на самом деле. Мне 27, то есть я не знаю, там, те люди, которые на 5 лет меня старше, им будет, вообще зайдет это или нет. Вот, мне зашло. Я так предполагаю, что от 25 будет интересно. Что касается девушек, женщин, которые играют, наверное, большинство будет играть в матч 3 на телефоне, потому что у них времени толком нету. Мне кажется, в большинстве своем девушек все-таки ходит стереотип, то, что игры — это все вот игрульки ваши, это все мешает, и, ну, это никуда не ведет, хотя если человек сильно увлекается, то он может на этом уже зарабатывать на самом деле. Вот. А есть девушки, которые, как парни, да, им нравятся хардкорные игры, но это прям вот, на мой взгляд, небольшой прям процент, 10-20% они там играют в Дот какую-нибудь, там, что-нибудь хардкорное, Dark Souls, Elden Ring, вот это все. Но, тем не менее, я не проводил никакие исследования там по стримам и так далее. Возможно, я ошибаюсь.
Просто было бы интересно, на самом деле, вот на... вот просто ты как начал этот лейтмотив, да, Кужлевка и Черная книга, как два таких сравнения, да, в Кужлевке у нас история абсолютно мужская, такая вот прям, ну, здесь даже вопрос не возникает, здесь прям мужики решали проблемы космического, межгалактического, внутреннего и внешнего космоса. А в «Черной книге» как раз во главе угла девушка, которая у нас, да, не ведьма, а у них как-то по-другому она названа, я забыл опять замечательный термин.
Василиса ее зовут.
Василис ее зовут, да, у нее вот как-то Векша, как-то вот так это называется.
Векшица, да.
Да. И это совершенно другой, соответственно, и характер игры, и работа вообще с мышлением персонажа, с поведением персонажа становится совершенно другой. Ну, как мне кажется, да,
все. А, ну, тут смотри, ты же, типа, окей, ты играешь в «Черную книгу», играешь, что ты мужчина.
Это понятно.
И у тебя есть там варианты диалогов, и ты как бы, ну, то, что ближе тебе, ты можешь выбрать. То же самое в Кужлевке. А если играет девушка, она будет выбирать то, что ей нравится. Поэтому не знаю.
Это тут интересно, конечно, посмотреть, какая разница. Я вот просто там по себе сужу, когда много раз играл с различными девушками, и у меня почему-то вариант прохождения всегда мягче, чем у девушек. То есть я всегда стараюсь сохранить максимальное количество жизни и максимально обойти все. То есть там, когда в том же самом упомянутом Undertale была первая сцена трагической смерти, и у меня там слезы...
Спойлеры! Я еще не прошел! Олег, не надо.
Я очень обтекаемый.
А, нет, первый про я понял про кого-то, ладно.
Да, я как раз в этот момент понял, что что-то в игре не так. Не может быть, чтобы игра меня так долго вела по вот такому мягкому пути, какому-то нежности и доброты. То есть что-то не так. Значит, я буду... Я пытался сломать игру, потому что я подумал, что, ну, черт возьми, это инди-разработка, значит, должен быть какой-то хитрый ход, как это все обойти. То есть я наверняка могу перескочить на следующий уровень, просто принципиально, морально. Ну, я христианин. Я христианский игрок, да, я вот такой вот человек, который... Воцерковленный гейминг. Я не могу допустить такой гибели. Я вот всеми силами обошел, и вот тогда открыл как раз, насколько глубока, на самом деле, игра Undertale, насколько она глубже, чем казалось. Мне интересно просто, да, посмотреть на какие-то гендерные исследования, и более того, мне интересно узнать от разработчиков, есть ли вот какие-то именно попытки в какую-то вот совсем... Очень хочется, во-первых, увидеть российскую игру, сделанную девушками, да, нашими, потому что... Вот,
есть опять... у меня одни, да? на примете, да. Две круто. Девушки делают игру.
Очень круто. Это, да. Так, это вот эти «Дети плесени» или как это?
Не-не-не-не-не-не. По-моему, называется проект, я им помогал с созданием презентации, созданием заявки на конкурс Ири. Вот. А проект называется, по-моему, «Василиса и Баба Яга». Как-то так. Там у них очень крутой арт-дизайн в стиле таких, не знаю, вот как в детстве раньше книжки такие картонные были со сказками. Вот у них то же самое. Игра, опять же, нацелена на сценарий, на сюжет. Простенькие головоломки проходят, по-моему, там за несколько часов. И будет интересно как и взрослым, потому что взрослые помнят эти сказки из детства, вот, и их арт-дизайн. А маленьким детям, ну, потому что она не такая сложная, и при этом, как бы, ну, сказка детям интересна.
А ты первый у нас...
Ага, да. Да. Создается, да, собственно, двумя девушками. Вот Ася это... Юрина и еще кто-то, не помню. Забыл, к сожалению.
А вот я для себя, я боюсь сейчас себе укол в сердце получить, но все-таки спрошу, ты регионально не помнишь, откуда они?
Регионально то ли Питер, то ли Москва. По-моему, Питер.
Хорошо, потому что что-то в последнее время самое все колоссальное, гениальное женской рукой все приходит с востока России. Я думал, что сейчас, блин, неужели опять оттуда? У нас 2 минутки эфира осталось. Давай вот просто вкратце. Как ты думаешь, следующий шаг от авторов Кужлевки? Что мы от них ждем? Вот ты бы что от них ждал?
Сейчас мы ждем запуск 17 числа в 3 часа по Москве. То есть 15.00 по Москве, запуск игры в ВК Плей. Будет отдельная маркетинговая кампания, будет отдельное продвижение, собственно, на ВК-площадке. Вот. И у нас по нашим, скажем так, по нашей статистике очень много народу просто ждут выхода игры именно в ВК Плей, а не в Стиме, просто не хотят париться с карточками. Uh-huh. Вот. Опять же, есть вероятность, что игра в скором времени выйдет на каких-то других платформах, на которых я не могу сейчас говорить, каких конкретно. Опять же, после этого ребята, скорее всего, возьмут какой-то отдых, там несколько месяцев, может, полгода, и дальше, скорее всего, будет какой-то другой проект.
Вот другой проект, прям мы мурыжили ребят на другом подкасте, а что же они себя хотят вытащить, они так, ну, они сказали просто, мы хотим отдохнуть, а потом уже поглядим. Экзамены, в конце концов, ребята же студенты, ребята на последнем курсе буквально вот затащили, вытащили игру. Сделали себе будущее, считай. Да. Друзья, время эфира у нас всегда поджато. Спасибо всем, кто слушал нас, кто смотрел, кто послушает нас записи. С вами был подкаст «Geekzone» на Teos Media. А у нас в гостях был замечательный человек Влад Коробов, автор и руководитель проекта willofplayers.com, человек, благодаря которому игры, инди-игры, собственно говоря, и доходят до вас и до различных платформ, где вы в них можете поиграть. Так что, друзья, поддерживайте отечественный игропром, за ним будущее. Когда-то мы были самой пишущей, читающей страной, теперь давайте будем самой производящей и играющей игрой. Всем всего доброго и будьте здоровы. И до встречи на просторах галактики.
Пока-пока.